сегодня вспоминаем.
День 31 мая в истории. 31 мая 1223 года первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке, что положило начало возникновению татаро-монгольского ига на Руси. Весной 1223 года 30-тысячный отряд татаро-монголов под предводительством полководцев Джебе и Исубедея, совершавший разведывательный поход в Восточную Европу, вышел в половские степи и разгромил одну из кочевавших там половецких орд, остатки которой в панике бежали за Днепр. Половецкий хан Катян обратился к Мстиславу Удалому, правившему тогда в Галиче, с просьбой о помощи. Совет русских князей решил помочь половцам. В апреле 1223 года русские полки выступили в поход к Днепру. Во главе войска стояли три старейших князя, три Мстислава – Киевский, Черниговский и Удалой. После переправы через Днепр русские войска столкнулись с авангардом противника и преследовали его несколько дней. У реки Калки, ныне Кальчик, Донецкая область Украины, князья разделились. Мстислав Удалой с дружинами перешел Калку, оставив киевского и черниговского князей на другом берегу. 31 мая 1223 года на реке Калке произошла битва между основными силами татаро-монголов и русскими полками. Натиск дружин Мстислава Удалого, едва не прорвавший ряды кочевников, не был поддержан другими князьями, и все атаки русских были отбиты. Половецкие отряды, не выдержав ударов монгольской конницы, бежали, расстроив боевые порядки русского войска. Это позволило татаро-монголам нанести решающий удар по главным силам русских. Произошло ожесточенное и кровопролитное сражение, в котором русское войско было разбито, а оставшиеся в живых отступили за Калку. Бросившись за ними в погоне, татары разбили и полк Мстислава Черниговского. Лагерь Мстислава Киевского был взят через 3 дня, в результате и сам князь, и его окружение были зверски уничтожены. Мстислав Удалой бежал, потери русских в этой битве были очень велики, из воинов домой вернулись только 10-я часть. Войско Джебе и Субедея, разгромив на Калке ополчение южных русских князей, вошло в Черниговскую землю, дошло до Новгорода Северского и повернуло назад, неся повсюду страх и разрушение. Монголо-татарская ига продолжалась на Руси почти 2,5 столетия и наложила существенный отпечаток на судьбу русского народа. В 1804 году император Александр I издал указ об организации профессиональной пожарной охраны в городе Москве. Первая пожарная команда была сформирована из отставных солдат к фронтовой службе непригодных. Пожарные части размещались в специальных съезжих дворах, где стояли пожарные обозы, запряженные лошадьми, и хранился инвентарь. На зданиях пожарных частей строили каланчи, с которых велось круглосуточное наблюдение. В случае замеченных пожаров часовые давали сигнал колоколом, вывешивали флаг, шар или фонарь. На готовность обоза к выезду отводилось 2,5 минуты. Первый автомобиль на вооружении московских пожарных появился почти 100 лет спустя, в 1908 году. В 1945 году Ставка Верховного Главнокомандования СССР издала директиву о необходимости изменить отношение советских военнослужащих к немецкому мирному населению. Объявлялись недопустимыми акты мести, проявления жгучей ненависти, бесчинства, грабежи и конфискации. Личная трагедия бойца, потеря дома, родителей, семьи не могла отныне служить оправданием жестокости. Советское командование пыталось пресечь недовольство армии, вызванное отчасти тем, что для немецкого населения были установлены более высокие нормы снабжения, нежели для победителей. 31 мая 2003 года в Екатерининском дворце Царского села состоялось официальное открытие воссозданной янтарной комнаты. Впервые янтарь в отделке комнат использовал архитектор Шлютер в Берлинском Большом Королевском дворце. По одной из версий, он же считается и автором проекта янтарного кабинета, осуществлению замысла которого способствовала королевская коллекция янтаря. В Россию янтарный кабинет попал в 1716 году, когда Вильгельм I преподнес его Петру I в качестве дипломатического подарка, скрепившего союз государства в Северной войне. К Кабинет был установлен лишь в 1743 году для убранства официальной резиденции Елизаветы Петровны в Зимнем дворце. Комната располагалась на 100 квадратных метрах, где среди зеркал разместились 40 квадратных метров янтаря и картины из флорентийской мозаики. Вся работа велась под руководством архитектора Растрелли и лепных дел мастера Мартелли. Во время Великой Отечественной войны янтарная комната была вывезена немцами в Кёнигсберг, где выставлена для всеобщего обозрения в одном из залов Кёнигсбергского замка. А весной 1945 года при отступлении германской армии комнату демонтировали и вывезли в неизвестном направлении. Поиски, начатые уже во время войны, ничего не дали. В 1979 году Совет министров РСФСР принял решение о воссоздании янтарной комнаты в былом ее великолепии, и с этой целью была организована Царскосельская янтарная мастерская. На основе 86 черно-белых фотографий, акварельного рисунка и предметов коллекции янтаря, годы войны, вывезенные в тыл, коллективу мастеров удалось восстановить янтарный декор, насчитывавший не один десяток оттенков. Сложный и долгий путь реконструкции позволил максимально достоверно воспроизвести художественный облик произведения. Эта работа не имеет аналогов в мировой практике. В 2000 году министр по делам культуры ФРГ Науман передал России ряд предметов подлинной янтарной комнаты, обнаруженных под знамя и прежде всего два фрагмента флорентийской мозаики. Вот тогда специалистам и предоставилась редкая возможность сравнить уже воссозданное произведение с оригиналом. Они оказались практически идентичными. Также в Россию вернулся янтарный комод, занимавший одно из центральных мест в мебелировке комнаты. 31 мая 2003 года в рамках торжеств в честь 300-летия Петербурга состоялось официальное открытие воссозданной янтарной комнаты в Екатерининском дворце. Работа царскосельских реставраторов была принята Российско-германским экспертным советом с оценкой «отлично». В этот день родились. 31 мая 1557 года в Москве родился Федор Иоаннович, последний царь из династии Рюриковичей. Третий сын Ивана Грозного и его первой жены Анастасии Романовой Захариной Юрьевой, Федор был полной противоположностью отцу. По натуре незлоблив, постоянно улыбался и был фанатически набожен. Одни современники считали его слабоумным, другие просто глупым. В 1584 году после смерти Грозного Федор унаследовал престол, к управлению страной новый царь был совершенно не способен и государеву ношу взвалил на себя Борис Годунов, брат царской супруги Ирины. После безумств Грозного рассудительный Годунов казался вполне адекватным правителем. В итоге в царствовании Федора Россия стала постепенно выходить из кризиса. В Москве было уже учреждено патриаршество и появился Белый город, был заложен Архангельск, завоевана Западная Сибирь, шведам и крымским татарам был дан достойный отпор. Участие Федора в государственных делах сводились к щедрым пожертвованиям монастырям, городам и селам. 7 января 1598 года 40-летний царь скончался. Недоброжелатели Годунова утверждали, что последнего Рюриковича отравил коварный Бориска. Доказательств этому нет, но при исследовании скелета Федора в его костях действительно были обнаружены следы мышьяка. В 1899 году на свет появился замечательный мастер слова Леонид Леонов. Первый лауреат Ленинской премии по литературе, лауреат Сталинской премии первой степени, герой социалистического труда. Печататься Леонов начал в 1915 году, и первый же его рассказ привлек внимание читателей и критиков сочностью языка и яркостью образов. После выхода романа «Соть» Горький писал Леонову: «Анафемский хороший язык, такой яркий, басовитый». Романы «Барсуки», «Вор», «Русский лес», пьеса «Золотая карета», «Нашествие», сценарий кинопамфлета «Бегство мистера МакКинли» – все это написано Леонидом Леоновым. Его последний роман «Пирамида» вышел в годы кончины писателя в 1944. В 1933 году в Перми родился заслуженный артист России Георгий Бурков, запомнившийся зрителям по фильмам «Зигзаг удачи», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Ирония судьбы» и другим. У этого актера практически не было главных ролей, но его второстепенные, яркие и самобытные персонажи навсегда запомнились и полюбились публике. А коронные реплики «Я никогда не пьянею» или «Я за машину родину продал» давно живут своей отдельной жизнью. Таким был день 31 мая в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.